Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Очень важная тема со странным названием». Странность заключается в том, что мы эту тему исследуем на основании стиха, в котором написано «Жены ваши да молчат, и уста в безмолвии». Конечно, странно звучит в наш-то цивилизованный век, да, когда мы говорим о равноправии, мы говорим там еще о каких-то более возвышенных вещах, да, и вот странная такая библейская фраза: «Жены ваши да молчат и учатся да в безмолвии». Ну, почему это важная тема? Я вам должен такую вещь сказать, что если бы мы с вами понимали важность этой темы, многие проблемы, какие у нас есть, они бы вообще исчезли. Именно из-за того, что мы не понимаем, вот почему вот так написано, что здесь имеется в виду. Вообще это просто такой, знаете, как говорится, безумный совет или безумное предписание Богом в Писании для нас, да. Из-за того, что мы не понимаем смысла вот этих выражений, не понимаем, к чему они дали, не понимаем, как их применить на практике. У нас и все, можно так сказать, проблемы, какие только есть, именно с этими связаны. Ведь у нас все проблемы, скандалы, споры, это, заметьте, только из-за одного. Гордыня. Каждый на что-то претендует. Каждый практически эгоист. Хочет, чтобы было по его. Пусть 10 раз у меня в жизни не получается, но я умнее тебя, потому что я умнее. Вот такие у нас доводы. Поэтому я спорю, я доказываю, я ругаюсь, я дерусь, я матерюсь. Ну, не поймите, я сейчас не о себе говорю. Я вообще как бы пытаюсь, ну, рассказать, чтобы было понятно. Я беру себя в качестве примера, как обыкновенный среднестатистический человек. Да? Мы в семье ругаемся, мы в религии, в церкви выясняем отношения, мы в государстве выясняем отношения между партиями, между нациями, между различными сословиями, там богатые, бедные, ученые или физического труда. Это у нас сидит в крови, потому что наша такая природа. Ибо все, что в мире, а мы как раз в мире, и мы поэтому называемся мирскими людьми, да, ибо все, что в мире, похоть плоти, обратите внимание, похоть очей и гордость житейская. То есть, вот я хочу, мне нравится, пусть оно 100 раз неправильно, но мне нравится, я это люблю, да, я этим живу и ради этого живу, да, и гордость житейская. Все должно быть по-моему, как я сказал, я ни в чем не ошибаюсь, я все знаю, я все понимаю, самый умный, самый премудрый, самый образованный, поэтому ни с кем не соглашаюсь, со всеми спорю. Ну, правда, удивляюсь, чего мне кое-кто, кто сильнее меня, бьет по зубам, да, и под глазом синяк у меня, или почему мне рот всегда затыкают. Вот мы говорим сейчас на эту тему, чтобы нам для себя уяснить, почему все так в этой жизни происходит. Может, что-то я не то делаю, может, я чего-то недопонимаю. Вот именно поэтому мы и затрагиваем эту тему. Ну, эта тема, как я уже говорил вам, она возникла в связи с вопросом, который мне был задан в письме, которое я зачитывал в начале вот этой темы. И вот мы сегодня с вами продолжаем исследовать эту тему. Ну, вот то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, позапрошлый, да, и еще предыдущие разы именно в связи с этой темой, что можно сказать? Вот, ну, как бы немножечко так подвести какой-то такой промежуточный вывод, да, сделать вывод какой-то. То, о чем мы с вами говорили, о чем рассуждали, что зачитывали, да. Вот почему не надо властвовать? Почему вообще не надо к власти стремиться? Почему в жизни уважают слуг? Ну, я не говорю, уважают слуг. Слуга должен тоже иметь какое-то достоинство. Я не про тряпку, не про вообще безвольного человека, который, как говорится, под всех ложится и под всех стелится. Но почему, когда вот кто-то кому-то служит, его любят, его уважают? Почему тот, который на что-то претендует, вечно умничает, вечно командует, ему затыкают рот, его не любят, его сторонятся? Так вот, то, о чем мы с вами читали и рассуждали, это можно так, даже подведя краткий такой итог, сказать, что это вообще секрет семейного счастья, и не только семейного. Вообще и счастье государства, счастье нации, счастье церкви, да? Это успех, это процветание, это удовлетворение, это радость, это мир. И если мы правильно поймем, неважно в какой области нашей жизни, то ли семейной, то ли общественной, церковной, государственной, мы сможем что-то построить, мы сможем многие проблемы устранить. Для этого нам надо осознать, вот в чем моя ошибка. Почему мои претензии, они недостойны уважения? Может, я что-то не то делаю, может, я не так понимаю, может, мне что-то кажется. Но вот в этом нам как раз и стоит с вами разобраться. Я дочитаю несколько текстов, которые еще тоже из Библии, и которые говорят о том, какие люди не могут быть допущены до управления, не могут быть допущены до учительства, тем более в церкви. Значит, первое место, послание апостола Иуды, первая глава, с 10 по 13 текст. «А сии злословят то, чего не понимают». Вот обратите внимание, люди, мы с вами в прошлый раз читали, да, люди, которые любят спорить, противящиеся, да, люди нездравые в учении, люди такие, знаете, будем говорить, порочные, люди скверные, люди вечно недовольные чем-то, да. Мы с вами читали, там прямо написано: таковым должно заграждать уста, переводя на русский язык, как у нас звучит это, да, таковым нужно закрывать рот. То есть это не то глупый запрет, лишающий свободы слова, да? Да это не слово, это, извините, еще раз попрошу прощения у вас, это словесный понос, понимаете, да? Люди, которые просто скандалисты, люди, которые не умеют созидать, люди, которые спорят и провоцируют различные, ну, будем говорить, дрязги, проблемы, да, прямо написано, таковым должно заграждать уста. Я думаю, вы с этим согласны. Вы как только встречаетесь с таким человеком, который ведет себя, как говорят, беспардонно, да, которые ругаются, оскорбляют, придираются, выискивают у вас все плохое, вы понимаете, что нужно закрыть уста, закрыть рот этому человеку. Но вы ему не можете, поэтому вы просто другим вариантом, как говорится, решаете, другим способом решаете эту проблему. Уходите, вы не общаетесь с ним. Вот пусть он говорит, а мои уши пусть этого не слушают. И я вам должен сказать, когда мы такого встречаем, нам всегда понятно, и мы вот, слушая вот эту тему, скажем, да, правильно, таковым, вот, ему, ей, им, да, нужно заграждать уста. Но к нашему несчастью, к нашему сожалению, зачастую мы ведь тоже не бодрствуем, мы тоже не контролируем, и мы тоже иногда заводимся. И тех, кого видно со стороны, насколько они глупо выглядят, мы их иногда до точности копируем, иногда даже можем перещеголять их. Мы точно так же, потеряв контроль, начинаем спорить, и нам заграждают уста, а мы тогда вдруг ни с того ни с сего, хотя и с того, и с сего, да, А мы вдруг начинаем делать заявление, что ты мне рот закрываешь. Ты только один умный, или ты только одна умная, да? Я имею право на слово, мы живем в демократическом государстве, и в церкви тоже такое должно быть. Вот такая вот демократия. 100 голов, 100 умов, 100 языков, да? И 100 партий. Или 100 разделившихся групп. Нет, извините, пожалуйста. Тут о праве на свободу вероисповедания, на свободу слова, выражения мнения. Тут не может идти речь от вашей свободы. Всем плохо, всех тошнит. Так вот, мы читаем с Иуды, да. «Сии злословия то, чего не знают». Вот обратите внимание на выражение «злословия», то есть люди злые, люди не имеют любви по отношению к другим. Неважно, кто что говорит, они злословия, то есть и интонация, и выражение лица, и, знаете, придирчивость, злоба такая неуемная. Это все присутствует. Так вот, знаете, «сии злословия то, чего не знают». Что же по природе? Обратите внимание, как бессловесные животные. Вот попробуйте собака, которая, знаете, не вполне адекватная, невоспитанная, вот гавкает и бросается кусать. Ну, вы говорите, вы объясняете, что это нехорошо, я тебя не трогаю, да? Нет, только пока не возьмешь камень и не пульнешь в эту собаку, или палкой ее не ударишь, и то еще неизвестно, чем кончится, да, она не поймет. Вот, ну, вот мы таким образом заграждаем уста злой безумной собаки, да. Вот зачастую люди именно в состоянии, обратите внимание, как бессловесное животное, только это животное, и они злословят, они словесные, да, болтливые. Так вот написано, что же по природе, как словесные животные, смотрите, знают, тем растлевают себя. То есть обратите внимание, люди сами гниют, люди сами разлагаются, люди сами неадекватные. Теперь я задаю вопрос, ну а как таких людей допускать вообще? Я не говорю уже про церковь, тут, как говорится, совсем... Как говорится, эти люди не при делах, да, куда-либо. Вот человек, который все время злой, ну вот возьмите его, как говорится, себе в мужья. Или, если это она, возьмите ее себе в жены. И вы поймете, что не надо семь последних язв. Что они покажутся просто, я говорю, прогулкой какой-то легкой, да. Далее написано. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Предаются обольщению мзды, как Валаам. Ну, путь Каина, знаете, зависть, обида и убийство. Предаются обольщению мзды, как Валаам. То есть люди, движимые чем? Коростью, да? И в упорстве погибают, как Корей. Вот смотрите, три персонажа, да? Три, можно так сказать, характеристики ихнего поведения. Ну и кто знает Библию, знает, чем все эти товарищи кончили. Как, опять задаю вопрос, как таких людей допускать до в церкви, до кафедры, в семье, для того, чтобы они управляли семьей, да? Как такого человека можно допускать до руководителя предприятия? Ну, вы сами понимаете, человек сам развалина, он растлевает, он гниет изнутри. Ну, такое будет и предприятие, такое будет и государство, такая будет и партия, и что, и народ, если он за ним пойдет. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. То есть, ну, вечеря любви, по жизни они не любят. А принимают участие с, ну, с теми, кого обижали, да? И люди смотрят, и иногда говорят, так что же это за церковь, так что же это за Бог? Он наелся, как говорится, вечере, да? Вот сидит, рот обтер, и говорит, а я никому ничего плохого не делал. Правда? И так смотрит глаза, типа, попробуйте, скажите, что это неправда. Дальше. Пиршествуя с вами, и слушайте, без страха, ну, имеется в виду без страха, что придется все-таки же отвечать за свои поступки перед Богом на страшном суде. Без страха уточняют себя, то есть слушают, читают, молятся, поют, славят Бога, и вот такие вещи вытворяют. Это безводные облака, обратите внимание. Ну, как его за кафедру выпускать, когда там воды нету? Ну, сейчас не о том случае, когда говорит, воду просто льет. Ни о чем говорит. Безводные облака не могут полить полей, не могут полить огорода. Далее. Носимые ветром. Осенние деревья бесплодные, обратите внимание, дважды умершие и исторгнутые. Не буду в большие детали вдаваться, тут тема немножко у нас, как говорится, другая, да. Еще их, как называют Иуда, свирепые морские волны, вы слышите? Пенящиеся срамотами своими, то есть поведение, интонация, да, слова, которые человек употребляет, вот это ситуации, которые создаются вокруг них. Обратите внимание, пенящиеся морские волны, то есть много пены, много ударов, бьют в скалы, то есть, другими словами, бьемся обо всех людей, да, и заметьте, и пенящиеся чем? Срамотами своими, своим дурным нравом, отсутствием ума, да, отсутствием доброты, всякими словами, всякими придирками, всякими нападками. Вот они чем, как говорится, что на поверхности, да, ну, внутри тем более. Дальше называется, как они еще называются, звезды блуждающие, то есть нету траектории, нету пути во Вселенной, то есть цели какой-то нету. Обратите внимание, звезда, ну вот мы знаем все, как говорится, все небесные тела, они движутся по какой-то траектории, с какой-то скоростью. Это все предсказуемое. Мы можем сказать, когда, в каком месте небосвода мы можем видеть ту или иную звезду, там луну, да, или солнце, в каком месте небосвода будет, там осенью, зимой, там или летом, да. И заметьте, человек умный, он предсказуемый. Он как бы такой стабильный, да, а это звезды блуждающие. В каком смысле? Претендует быть, быть звездой путеводной, так. Ну, сегодня говорят звезданутость, да, звезды у нас есть звезданутые, да. Так вот тоже некоторые люди болеют звездной болезнью. Вот о них написано. Претендуют на что-то, на самом деле это люди настроения. И еще раз хочу напомнить один такой стишок, да, я его часто повторяю. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». То есть люди, которые живут животными страстями, люди, которые неважно в какой теме, тематике, сфере жизни претендуют просто на власть, они все вот просто к ней рвутся, знаете, как наркоманы ищут дозу, так некоторые люди не могут без власти, да. Они не могут, чтобы кем-то не командовать, они не могут, чтобы не повысить голос, да. Это люди, которые живут похотями, а гордыня, властолюбие, корыстолюбие, сребролюбие – это похоти. А гордость, это, как говорится, эгоизм, это все под меня, для меня любимого, да? Я задаю вопрос. Но если человек мирской, будем говорить, кстати, это верующие точно так, у них в более такой завуалированной форме это происходит, но та же самая гордость есть. Она выражается в элементарной обиде, кто-то что-то сказал, проповедь была сказана под него, и его или ее это обидело. Это гордыня, это эгоизм. И мы вот такие мы есть, да. И при этом мы на что-то претендуем. Так вот, я говорю, мы мирские люди, невзирая на то, что мы в церкви. У нас та же есть гордыня, мы же делимся по причине чего? По причине гордыни, чтобы было больше, как говорится, кафедр, было больше престолов, и я там был один. Мы не можем объединиться по той причине, что если мы объединимся, то кто тут из двух будет из нас, кто будет главный, а казна где будет, понимаете, да? Это тот же самый эгоизм той же самой церкви, которая вроде бы претендует на то, чтобы быть светом миру и солью земли. Да не свет, да не соль. Перец горький. И не свет, а разбитая лампочка или потушенная свеча. Как таких людей мирских допускать вообще в церкви до кафедры? Как такой человек, который живет похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской? Ну как его вообще, я не говорю уже про семью, да, за руль вообще садить? За руль автомобиля. Как его делать руководителем предприятия? Ну, это животное просто, да, которое не уважит никого и ни за что. Он кроме себя ни одного не любит. Любит, как говорят, себя и, человек любит себя и зеркало. Таких людей действительно нельзя допускать. Место. Тоже мы с вами его читали не один раз. 1 Коринфянам 2 глава, с 14 по 16 текст. Душевный человек, обратите внимание, душевный – это плотской, это греховный, это мирской, невзирая на то, что этот человек в церкви. Мирской человек – это тот, который не вышел из мира. Вот евреи вышли из земли египетской, а состояние души не вышло оттуда. Чем жили в Египте, тем жили и 40 лет блуждая по пустыне. Лук, дыни. То воды нету, то холодно, то жарко, то зачем нас тут водишь за нас, да? Котлов с мясом нет. И я говорю, ногами мы тоже вышли с мира и ногами пришли в церковь. И бумаги вроде подписали, ну я так образно говорю, да. Заключили завет со Христом. А мирскими бы как были, так и остались. Душевный человек – это вот обидчивый, это раздражительный, это завистливый. Неважно, в какой степени, в большой степени завистливый, в маленькой. Громко обижается или, так говорится, про себя дуется, пока не лопнет. Так вот, обратите внимание, это душевный человек. Душевный человек, слушайте, не принимает того, что от Духа Божия. То есть, обратите внимание, он не принимает здравомыслие, он не принимает рассудительность, он не принимает мудрость Божью, он не понимает, что такое добро и зло. Заметьте, у душевного человека свое понятие. Какое? Вот я хочу, вот у меня нет, а у тебя есть, а я хочу, я взял и отнял. Ему говоришь, ну некрасиво, ну несправедливо, он на тебя смотрит. А что здесь такого несправедливого? Ну, мне надо. Тот говорит, ну, в чем я виноват? А виноват ты в том, что я хочу есть. У тебя есть еда, у меня нету. И виноват ты в том, что у тебя есть, я поэтому тебя отнимаю, ну, совершаю экспроприацию, вроде бы, как при экспроприаторов, да? Заметьте, душевный человек, другими словами, это грубый, ограниченный умом человек. Это животное на двух ногах, которое словесное. Не принимает то, что разумно. Кстати, хочу сказать попутно. Вот ребенок, который живет инстинктами, вот это вот он душевный человек. Но там мы пока не говорим про Духа Божия, мы говорим просто про родителей, которые, какие бы ни были, в любом случае умнее ребенка. Вот почему ребенок не принимает того, что от родителей. А у него нет ума. Он вообще движим, ребенок этот. Он не родился с умом вот сразу таким. Его воспитывать надо, этого ребенка, этот ум надо развивать в нем. Так вот, обратите внимание, почему он не принимает того, что родители говорят? Почему он обиженный на родителей? Почему он думает, что они злые, когда они что-то запрещают или к чему-то его побуждают, чтобы он то или иное делал? Он душевный. У него еще нет ума, чтобы умные вещи понимать осмысленно, ну, потом соглашаться и делать, допустим, так. Теперь обратите внимание. Ну, если ребенок в таком состоянии ума, которого еще нет, да? Ну, такое состояние ума, безумное, да? И я задаю вопрос, ну, как вот ребенку позволять управлять, капризничать? Ведь обратите внимание, вот эти требования, хочу, истерика в магазине, что ему что-то не купили, выключи компьютер, не хочу, сидит упорно, тупо смотрит в этот монитор и не выключает. Ложись спать, он не ложится. Так, иди делать уроки. Не хочу. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, а это не претензия вообще на власть? Вот я обижен. Вот вы не правы, хотя у самого, как говорится, ума там, как говорится, или мозгов за редкий орех. И вот заметьте, вот эти дети, капризы, недовольство, не люблю, бьет рукой, там надут и не разговаривает, обратите внимание. Это обида, что не допускают до власти. А это я вам должен сказать вообще просто. Шизофрения детская. Да какой власти? Ой, он больной, ой, у него психика, ой, у него нервы, да, ой, его надо к психологу или психиатру отвезти. Это очень быстро, очень просто лечится. Один раз ему, как говорится, дали. Кстати, обратите внимание, с папой ребенок более умный, с мамой более глупый, с бабушкой вообще безумный. И надо задуматься, так бабушка вообще тоже духовная или душевная, в смысле глупая, как теленок. Почему ребенок ее любит, и над, ну, так он говорит, и над ней издевается? Потому что бабушка глупая. Ее можно обвести вокруг пальца, она больна детской какой-то болезнью, да? Ребенка, это знаете, как говорится, вторая молодость или третья старость у нее, да, вот у нее что-то на старости лет начинается вот какая-то такая ностальгия по какой-то любви к глупостям своего внука или внучки. Вот это ребенок, заметьте, с детства претендует на власть. И если ему хорошенько не всыпать, я думаю, вы понимаете, вот он вырастет, вот таким мужем будет. Если это она-то, девочка, то это такая жена будет. Капризная, недовольна, а потом будет, вот как, знаете, в интернете, да, всякие сайты знакомств, и там написано: одинокая, свободная, красивая, трудолюбивая, да, ждет своего суженого ряженого. Запомните, умная, добрая, красивая, да, красивая даже не всегда, но даже умная, работящая, красивой душой, за ней очередь стоит, и она там не вешает, как говорится, свои объявления: ищу мужчину с такими-то тактико-техническими данными, да? Одинокая и... А чё ж ты красивая, да такая умная, да одинокая? Золото, деньги, как говорится, на дороге не валяются, если кто потерял, тут же подбирают. Ну, я не говорю о том, что да, бывают иногда ситуации, когда случается, ну, там, умер или умерла супруга или супруг, да, и действительно умная и одинокая. Но опять ее знают, ее быстренько, как говорится, подберут и оформят в членство семьи. Заметьте, душевный – это обиженный взрослый человек. А чего? А меня не послушали. А меня назвали как-то не так. А ко мне отнеслись как-то не так. А ты вообще как к кому относишься? Так вот, слушайте, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Душевный – это греховный. Да, греховный – это тот, кто не борется с грехом. Это мы все с вами христиане, за небольшим редким исключением. Заметьте, если в церкви говорят о том, что грех непобедим, то есть духовным быть невозможно, перевожу с русского на русский. Если мы грешим и говорим: да, это нормально, то я вам должен сказать, мы душевные люди, все, кто это заявляет, кто в это верит, кто этого придерживается и кто потакает оправдывать свой грех, находясь в церкви, да, ну и вне церкви это тоже, само собой, разумеется, да. Это человек душевный и не принимает того, что от Духа Божия, включая и Писание, так как оно писалось Святым Духом, через святых людей. И отсюда, как говорится, заметьте, вывод сам по себе напрашивается. Почему в церкви вот так превратно понимают Библию? Почему верующие настолько ограничены умом, что читают книгу или смотрят книгу и, как говорят, видят фигу? Написано: вера без дел мертва, без святости никто не увидит Господа. И при этом заявляют, что грех непобедим, и мы спасемся, все равно спасемся. Заметьте, без святости никто не увидит Господа. никто там ни вор, ни лихаимец, ни бийца, ни гордец, ни подлец, ни еще какая-нибудь тварь, да, Царство Божие не наследуют, читайте Галатам 5 глава. И тут же заявляют, а мы спасемся. А как, спрашиваешь? А по благодати? А еще как это? А это по любви Божьей, по милости Божьей. Вот и все. Поэтому заметьте, душевные люди, это к вопросу, куда идти, в какую церковь. Заметьте, книга, Библия, называется «Святая». Писали ее святые Божии и человеки, движимые Святым Духом. Духом Святым, вот этим святым людям, вот эти мысли давал Святой Бог. Они святые люди, которые отрицают святости. Не обращайте внимания на тех, которые говорят, да, надо быть святым, но мы не можем. Гоните их прочь от себя. Это к вопросу, а где же истинная церковь? А как же туда пойти? А где она находится? А как, в какой церкви можно что-то действительно понять, но чтобы потом действительно спастись? Запомните, душевный человек не принимает того, что Духа Божия. Теперь задаю вопрос. А за кафедру его можно выпускать? Нет. А если он душевный, это вот это бессловесное животное на двух ногах. Да? А главой семьи он вообще может быть? Нет. А что же это будет за семья, если он будет главой? Это, Боже упаси, называется семья. А к власти вообще государственной можно? Нет. А над народом вождем можно ставить? Нет. Вражду будет сеять и войну затеет, как это на Украине. Как это в других местах. Посмотрите на американцев. На верхушку американскую. Душевные люди. Везде разделяя власть, везде насаждается демократия, везде все плохие, все виноваты, кроме одних преподобных американцев. Я не о простых американцах, я говорю о тех, которые, как говорится, за рулем сидят. И рулят вот этим мирным танком, стреляют по людям, да? Заметьте, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Поэтому еще раз говорю, он не поэтому именно не имеет права говорить в церкви. Но если жена вот такая, не собранная, не организованная, крикливая, обидчивая, и потом говорит, что-то ей рот закрывают. Ну, если бы ты сама поняла, почитала Библию, посмотрела вот в это зеркало библейское, да, где же написано, мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся. Ну, посмотрите, пожалуйста, вот в это зеркало. Шумливое, необузданное, неаккуратное, неряшливое, все из рук валится, ничего не достигает, много суеты и мало толку. Муж орет. Я не говорю, что он прав. Ну, орет, потому что мало, что она такая, так еще ж претендует на власть. Ты мое мнение не слушаешь. Ну, извините, пожалуйста, ну, возьмите себе вот такого человека и слушайте молча вот это мнение. Я не говорю, что надо или одобряю, или позволительно раздражаться на таких глупых людей. Не надо. Ну, не надо тогда с ними исходиться. Не надо на таких жениться. Не надо за таких выходить замуж. Ну, коли уже что делать вышли, так, ну, тогда хоть один, но он безумный, вторая или второй безумный начинает. Тот унижает, этот обзывает. Ну, два, извините, душевных, два глупых, да. Два козлика на одной семейной тропке над пропастью, над разводом. Ну, один уже, ладно, уже вышли замуж или женились, как говорится, на свою голову, да. Ну, один хоть будь умнее, все равно будет легче. Ну, не отвечайте, одна палка вообще в костре не горит. Костер с одной палки не бывает. Надо как минимум две, чтобы сквознячок, чтобы где-то что-то поддувало, да? Ну и теперь, я думаю, вы понимаете. Выходит за кафедру человек, который говорит, вы на меня не смотрите, я такой, как и все. И я на вас как бы не буду смотреть. Давайте будем смотреть на Христа. И проповедь о том, почему грех непобедим. А церковь, я уж извините, вот так некрасиво показывать, вот так, знаете, вот, вот так уши, да? А церковь говорит, мы молимся, чтобы Бог управил устами вот этого человека, который за кафедру. Мы верим, что Дух Святой через него сейчас вот это делает. Вы можете вообще понять? Я не хочу никого обидеть, не хочу оскорбить. Я хочу просто достучаться до людей, до сердец, до умов. Вы вообще понимаете, во что превратилась религия и почему я говорил на эту тему? Тема называется «Религия – опиум для народа». Я это же самое говорю в этой теме. Так вот, душевный человек, ребенок, не имеет права управлять, не имеет права капризничать, не имеет права обижаться. Его нужно экстренно и коротко, и ясно лечить. Завели в процедурный кабинет, сделали, что необходимо, с твердой верой, после которой все бесы сразу выскакивают. И все. Он сразу берет себя в руки, то есть вы помогли ему крест взять на себя, да? Ну, придерживай язычок, борись с собой, он еще не понимает, зачем. Помогите ему, подскажите, да? И все, ребенок раз взял себе руки, ребенок два взял себе руки. В этот момент, как говорится, когда он, пусть из-за страха перед наказанием, перед лишением чего-то или от чего-то, да? Он берет в себя в руки, он обуздывает свои психи и недовольства. И в это увидеть. У него в этот момент, как только, как я уже говорил, сужается объем вот этих глупых страстей, у него одновременно сбоку появляется, увеличивается количество ума. И он начинает вас понимать. Хотите понять то, что от Бога? Пожалуйста, не потакайте своим плотским похотям. Распните, умертвите, не позвольте им этому в себе быть и тем более управлять вами. Все, появляется ум, открываются, как некоторые говорят, чакры, только не в копчике, не там внизу, да, и не сзади, а в голове. И человек начинает понимать разумные вещи. Хотите понять что-то умное? Поймите, весь секрет в том, что мы душевные, что мы плотские. И чем больше мы позволяем эмоциям жить, я уже говорил, что человек это как бы так, будем говорить, его духовный внутренний мир, да, это как замкнутый сосуд, я уже говорю, трехлитровая банка с крышкой, да, внутри есть разум, внутри есть чувство. Если живем по чувствам, они увеличиваются, а объем для ума сокращается. Все, логика вот такая, простейшая. Хоть для воспитания детей, хоть там, я не знаю, для кого хотите, для каждого из нас. Ну, теперь я задаю вопрос, ну, если я душевный человек, я думаю, вы понимаете, это надо только осознать, признать и сказать, да, я такой. Теперь я понимаю, почему мне не нравится такой же, как я, если это кто-то другой. Теперь я понимаю, почему мне рот закрывают, почему со мной общаться не хотят, почему я одинокая, меня замуж не берут, или уже брали 8 раз и дали 8 раз под одно место и запустили на Луну. Проблема вот она. Ничего такого сверхсложного нет. Это не высшая математика, не высшая химия и физика. Простые вещи жизненные, которые знать и понимать просто необходимо, если хотим что-то поменять в нашей жизни. Дальше читаем. Но духовный судит о всем, а о нем судить не может, никто не может. А заметьте, духовный может судить о чем? О том, что от Духа Божия. Духовный, разумный, может понимать. Так я задаю вопрос, так заметьте, духовный, это почему он духовный? Он разумный. А плод Духа, заметьте, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость. Заметьте, ни выступления, ни обид, ни эгоизма, ни дурных мыслей, ни дурных слов. Человеколюбие, забота, милосердие, сострадание, прощение. Ну вот, пожалуйста, вот он, президент будет толковый. Премьер будет отличный. Мэр, губернатор, муж, пастырь в церкви. Не об этом ли мы с вами читаем, не об этом ли вся Библия нам говорит? Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог хитить его? А мы имеем ум Христов. Вы вот тут обратите внимание, здесь вот есть такая деталь, да, вот в этом месте Писания. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Заметьте, ну, мы привыкли так вот говорить, вот, Дух Божий, ну, мы говорим чаще так, Дух Святой, Троица. Дух Святой, Бог Святой, Сын Святой и Дух Святой. Три Бога. Вот обратите внимание, вот здесь вот в этом месте написано. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Заметьте, от Духа с большой буквы. Дух Святой и Дух Божий. Вы думаете, это что, еще один Бог, да? Уже два. Дух Святой и Дух Божий. Это два. Далее Бог. Три. Сын. Четыре. Ну, есть еще же Дух Христов 5, есть еще Дух Благодати 6, вот я вам богов как бы считаю. Ну, это так, следуя логике нашей, да? Так вот, заметьте, Дух Божий, это говорится о чем? Вот читаем 16 текст. «Ибо кто познал ум Господень?» Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Перевожу. Разум Божий, свидетельствует, говорит разуму нашему. Вы видите, да? Дух Святой – это Дух Божий. Дух Божий – это ум Господень. Вы видите, да? Кто познал ум Господень? Это не третий Бог. Дух Святой или Дух Божий. Просто Дух Святой – это тот же самый, ну, почему написано Дух Святой, то есть разум, разумное, да, доброе, вечное, направленное на освящение. Этот же Дух называется Дух Божий, потому что он как бы в Боге. Тот же самый Дух, та же самая премудрость, если написано Дух Христов. Это тот же самый Дух, тот же самый разум, та же самая премудрость, только как бы сказано, что это во Христе, из Христа исходит. Вы видите, да? Дух благодати – это разум, который благо дает человеку. Ну, это так просто попутно. Так вот, Павел пишет, а мы имеем ум Христов. Ну, и, как говорится, что напрашивается? Так кто имеет, кто может вообще судить ум Христов? Или ум Господень? Кто может понимать вещи духовные? Только духовные, а не душевные люди. Кого можно допускать до власти? В церкви, в семье, в государстве, в городе, в области, да, в крае? Ну, понятно, правда? Ну, напомню текст, который мы уже читали, да, с которого, можно сказать, тема началась. Это 1 Тимофея, 2 глава, 11-12 текст. «Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью. А учить жене не позволяют, теперь слушайте, не властвовать над мужем, не быть, но, извиняюсь, но быть в безмолвии». Ну, правда, звучит некрасиво. Ну, а теперь напрашивается вопрос. Скажите, а кому вообще позволительно учить в церкви, и не только в церкви, и в государственной власти? Кому позволительно учить и властвовать? То есть, знаете, так будем говорить, твердой рукой управлять, невзирая ни на что. Разве вы поняли из того, о чем мы с вами читали и рассуждали? Разве вы поняли, что мужчинам можно учить или властвовать? Помните, я уже говорил с вами на эту тему. А властвовать вообще никому. Каждый почитай, никому нельзя, каждый почитай другого выше себя. Помните, Христос говорит, да, я тот, о ком вы говорите, учите. Итак, если я вот вам послужил, то и вы служите. Вы вообще понимаете, когда вот, почему женщину нельзя рукополагать, почему ей нельзя там давать власть в церкви? А властвовать вообще и мужику нельзя. Почему нельзя и мужика рукополагать? А кроме как святого во Христе Больше вариантов нет, кому можно быть в церкви диаконом, там, пресвитером, или епископом, или апостолом, или пророком, да? Не соответствуешь, свободен, как птичка в полете. Женщина не соответствует, свободна. Но если мы живем, ну если мы не стремимся к власти, так нас начинает уважать и нас начинает возвеличивать, и мы действительно не на словах, неэффективной властью обладаем, а нас действительно уважают, к нам приходят за советом, нам повинуются, а мы не командуем. Вот это и есть библейский принцип, библейский подход к власти. Всякая власть от Бога, только каким путем она устанавливается и какие люди при власти. Вот тут не всегда от Бога. А власть как институт, она действительно от Бога. И вот я хочу вам привести пример Христа. И, ну, как бы во Христе пример Бога, если хотите. Как надо учить и как можно или нужно. Здесь слово «властвовать» не совсем подходит, но я уже так скажу. Как можно властвовать? Властвовать и учить нужно так, как это делает Бог. Ну, Бога никто не видел, а Христос, Христос был на земле и показал, вот как Бог правит миром. Вселенной, на небе только так Бог властвует и управляет бесконечными мирами. Христос, как я сказал, пришел и показал нам, землянам, как это происходит на небесах, чтобы научились мы этому и применили все здесь, на нашей земле. Читаю место Писания. Тоже всем известное, мы все его читали. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 18 текст. Я тоже не буду очень подробно разбирать это местописание, потому что я его разбирал, слово в слово, можно так сказать. Вот. Так вот, читаем. Иоанна, 10 глава, с 1 по 18 текст. Обратите внимание. Идеальнейший образец, ну, если так сказать, властолюбиво, берем это в кавычки слово, Христа. Он хотел иметь власть. Кстати, он ее имел. Он ее хотел, он ее приобрел. Только вопрос, а как он ее приобрел? Если бы он хотел власть иметь, вот чисто так будем говорить, номинально, юридически, сидеть где-то и править кем-то с короной на голове, да, вы знаете, ему кричали все цари иудейские. Его хотели воцарить, если бы он только, как говорится, моргнул, дал сигнал, он был бы царем иудейским, а он не захотел. Но его обвиняли, ты хотел быть царем, а он говорит, если бы я хотел, это я уже так говорю, он так не говорил, да, я за него говорю, исходя из его поведения. Если бы я хотел, я бы им стал. А если бы я им стал и хотел так, как вы этого хотите, то вы бы мне больше этих глупых вопросов и обвинений не предъявляли. Так вот, обратите внимание, как же все-таки Христос стал царем. Не просто земли. Я не скажу, что он стал царем всех людей. Я скажу, что он стал царем Царства Божьего и людей, внутри которых есть Царство Божие. Люди, у которых внутри Царство Божие, мир, праведность и радость во Святом Духе. Далее, Христос является царем Вселенной. Как он этого достиг? Почему Бог ему предоставил вот это царство? Читаем. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, обратите внимание, двор овчий, это как бы загон, овцы, стада, да, ну, картина такая, будем говорить, жизненная, что было всем понятно, овцеводам, птицеводам, там, и животноводам, да. Во двор овчий входит, заметьте, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, то вор и разбойник. Заметьте, на что намекает Христос. Что есть загон, есть ограждение, и есть дверь, и есть ворота, куда и животных на ночь, ну, как бы, заводят или загоняют, кто как хочет, так пусть понимает. И тот, кто туда заходит, кто является пастырем, не лазит через забор этот. Он заходит всегда дверью. И дальше написано, а входящей дверью, заметьте, кто двери уходит, есть пастырь. А кто перелазит инди, то есть вот какой-то порядок, есть какой-то путь, есть какая-то мудрость. Ты входишь во двор овчий, это люди. Ты претендуешь на то, чтобы быть пастырем. Да? Так заходи дверью. А где эта дверь? А вот, говорит, надо окончить духовное заведение, какую-нибудь семинарию или академию, да, потом тебя помажут каким-то маслом, руки возложат, вот ты и дверью зашел. И тебе приведут тебя в церковь, скажут, вот ваш новый пастырь. Заметьте, здесь вообще не идет об образовании. Заметьте, кто не дверью, кто не так, как надо, входит, кто незаконно входит, кто незаконно претендует на власть, тот вор и разбойник. А кто дверью входит? По Богом установленному порядку. С Богом установленными критериями. Помните, да? Дверью, что значит входит или не входит. Кто епископство желает, вот дверь, Христос. Епископ должен быть непорочен. Мы же дальше будем читать. Я есть им дверь. Кто хочет быть в церкви главою, кто хочет в семье быть главою, в городе, в области, в стране, президентом, царем, королем, королевой. Вот, пожалуйста, дверь. Вот, пожалуйста, образование. Христос говорит, я есмь дверь. Вот есть такой порядок. Что значит я есмь дверь? В меня нужно зайти, потом из меня надо выйти. Дверь – это не жилая комната, это не дом, это место, ну, створка, сквозь которую нужно пройти. Но что значит пройти? Сначала войти в дверь, потом выйти. Вот кто не войдет в меня, и я в него, кто не уподобится мне, тут не может быть законным, признанным правителем. Не имеет права руководить и учить. Входящей дверью есть, я добавляю слово, истинный пастырь, соответствующий этому званию или призванию. Ему предверник отворяет, овцы слушаются голоса его. Обратите внимание. Не властвует, не кричит, не матерится, через забор не перелазит. Он встал. Заметьте, пастырь, глава овец, да? Идет спокойно, теперь слушайте, предверник отворяет, он на нее не кричит, открывай, да? Овцы слушают голоса его, сами слушают. Он просто говорит, а они слушаются, имеется в виду, не слушают и остаются при своем мнении, а слушаются, в смысле повинуются, слушаются голоса его. И он зовет овец по имени и выводит их. Обратите внимание, заходит, любит, они сами слушаются. А далее, он зовет каждую овечку по имени. Это, заметьте, индивидуальный подход к человеку. Далее, выводит как? Знаете, да, «Кавказская пленница» был такой в фильме, там, Никулин. Овец выгоняет, там, помните, ногами сзади. А тут обратите внимание. И когда выведет своих овец, идет перед ними. Вы слышите, да? Не сзади, не с матерными словами, не с палкой. Идет просто впереди, как выводит. Ну, встал и открыли двери, открыли ворота, пастырь вышел. Овцы сами идут за ним. Он идет перед ними. Не повышает голоса, ни на что не претендует, не ругается, не матерится, сзади ногами их и палкой не бьет. Дальше слушайте. А овцы за ним, вставляю слово, сами идут. Почему? Потому что знают голос его. Какой голос они знают? Добрый, пастырский. Они знают, что он любит их. Они знают, что он приведет их на злачное место, на злачное пажить. Он приведет их к источнику воды. Он напоит. Он о них думает. Он о них переживает. Он живет для них. Дальше читаем. За чужим же не идут. За каким чужим? Вот кто орет, кто любит властвовать, кто материт, кто обижается, кто отколотит, да, кто спорит, кто ругается. Заметьте, за чужим не идут. За кому люди тянутся? Обратите внимание, это классический пример Божьего принципа правления. Кому нас не тянет? За кем мы не хотим идти? От кого нас воротит? Обратите внимание. Пьяницы, разбойники, воры, проститутки, продажные, покупные, как говорится, да? Обиженные, недовольные, гордые, эгоистичные, жадные, хитрые. А ведь такова основная масса людей. И именно такие как раз и рвутся и претендуют на власть, неважно где. Так вот написано, за чужим не идут. Хотите, чтобы за вами шли? Ничего плохого в этом нет. Любите людей. Будьте похожими на Христа. Чтобы люди понимали, что вы их любите, что вы их цените, что вы готовы за них жизнь отдать. Что вы живете ихними интересами, а не своими эгоистичными. И заметьте, вот дверь. Вот состояние, в котором надо быть, когда тебя признают пастырем, тебя признают, выберут мэром, губернатором, министром. Кстати, хочу сказать, что вообще было бы правильно министров выбирать. Выбирать должны были бы всеобщим голосованием. И снимать буквально, не делает или делает глупости, не надо 5 лет сразу, как говорится, на помойку. С вычетом всех зарплат, все, что ты получал, и еще какой ущерб принес государству или там городу, его казни. Вы видите, да? За кем люди не идут? За чужим. Кто чужой, а кто свой? Вот заметьте, собака идет к своему, кто глянул, кто погладил, за ушком почесал, заметьте, собака, кот потянулись к этому человеку. Человек злой, собака посмотрела и сразу поняла, не доведи Господь стать такой собакой. Собака уходит. Кому люди, дети тянутся, заметьте, в ком увидят радость, любовь. Заметьте, это секреты воспитания, это секреты влияния. Хотите, чтобы за вами шли? Хотите, чтобы дети вас понимали и вас уважали, и почитали, и слушались, да? Любите. Дети должны почувствовать, что вы любите. Но любите, я вам просто хочу сказать, это же мы сейчас о детях, а не о животных говорим. Хотя вы животного будете любить, оно будет к вам тянуться. А потом начнет вот так мордой вас, когда вы хотите спать, типа чеши за ушком. Это животное. И придется этому животному из любви, но дать между ушек так, чтобы, ну, больше, ну, пожалею, я тебя люблю, но ты же тоже, как говорится, не наглей, собака. Но так же и дети же наглей. Но опять без зла им это сказать, без зла их остановить, дать понять. Я тебя люблю, но ты тоже должен понимать, чему и когда есть время. Так вот, за чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Как не знают? Ну, если говорить, пастырь свой так голос знает, другой человек, другой голос они не знают, да? А в жизни как-то реально чужой голос. Вот кто свой? Вот кто меня любит? Вот тот и свой. А кто на меня раздражен, это чужой. Я не знаю, я не люблю, я не хочу, я убегаю от этого человека. Сию притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое он говорил им. Вы видите, да? Насколько были учителя Израилевы, были духовными. Душевные люди, которые дорвались до власти, и которые вообще не понимают, почему люди их не любят, за ними не ходят, а за Христом потянулись. Итак, опять Иисус сказал им, теперь слушайте, если бы люди были понятливы, вот притча, и вот все понятно. Так как стоят и никто ничего не понимает, Иисус опять сказал им, истинно, истинно говорю вам, тем, которые не духовные и не понимают. Я дверь овцам. В каком смысле? Я образец. Вот я-то дверь, которой вы должны входить. Хотите, чтобы за вами люди потянулись, как за мной тянутся? Хотим. Так я дверь. А в дверь надо входить, а не смотреть на нее. Войдите в эту дверь. Войдите в этот проем. А это я. Научитесь у меня вот этой любви. И все проблемы решены. Как только люди почувствуют, что вы свои, что вы ради них живете, они тут же за вами пойдут. Если у вас будет больше любви, они от меня к вам уйдут. Заметьте, Христос не боится. Рассказывает им секрет. Поймите, правильно, вот что я вам говорю, вот секрет. Он не боится, что за ними потянутся. Становитесь Христовыми. Да пусть за вами ходят. Да мне это не надо, как бы Христос говорит. Я есть им дверь. А вы другим методом, не таким, как я. Вы перелазите через забор. А это забор, это ограждение. Это незаконное проникновение. Незаконные претензии на власть. Если ты хочешь быть епископом, ты должен быть непорочным. Все, точка. Если ты хочешь оставаться порочным, учишь людей, что грех непобедим, ты перелазишь инди. Ты покажешь свой дурной нрав, люди это увидят. Люди соблазнятся, люди уйдут. А ты понесешь ответственность за то, что ты соблазнил ни одного из малых сих. Теперь дальше Христос говорит. Все. Сколько их, кого? Священников, левитов, там книжников, фарисеев, да. Все, сколько их не приходило предо мной, вот тут до меня было, да. Слушайте, суть воры и разбойники. Помните, кто перелазит Индию, тот вор и разбойник. Что это обозначает? А вы плотские. А вы гордые. А вы властолюбивые, а вы сластолюбивые, а вы эгоисты, живете для себя. И овцы для вас – это шашлык, это жаркое. Вы поняли, да? Все, кто не любил, все, кто жили ради наживы, ради власти, чтобы властвовать людьми, удовлетворять свой эгоизм, свою гордыню, называется воры и разбойники. Неважно, кто и сколько и что закончил. Сегодня, на сегодня, если переводить, да? И дальше написано, но овцы не послушали их. Не любили и не шли за ними. Почему? А потому что вот эти вот бараны, извините, козлы, не любили этих овец. Поэтому овцы за ними не ходили. Опять Христос говорит, я есть им дверь. Смотрите, какое выражение. Еще для более непонятливых Христос как говорит, я есть им дверь. Кто войдет мною, обратите внимание, войдет в меня и мною в моем естестве, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Кто мною войдет, то есть вопрос, куда войдет? В двор овчий. Обратите внимание на слова. Тот спасется, обратите внимание. Как можно понимать это местописание по поводу нашего спасения? Кто войдет мною? Ну, кто мною, это как бы, ну, кто во Христе и в Него вошел. А я ж принял крещение, да. А я ж Богу, как говорится, наобещал, да. Так вот я во Христе. Ну, а если я уже во Христе того, что я крестился и наобещал, но ничего не исполнил, вот и спасется. Вот можно и так понимать Писание. Ну, надо прочитать и выше, надо прочитать и ниже. И надо понять, что же за мысль. Ведь за словами стоит мысль. Есть буква Писания, а есть дух. Глубина смысла, вложенная в это слово. Так вот, обратите внимание. Кто войдет мною, то есть в меня войдет и мною, как бы со мною, во мне, или я у вас, это уже не играет роли. Тот, добавляю, сначала сам, это я вставил, спасется от чего? От дури, от обиды, от желания властвовать, от раздражительности, от эгоизма, от психов, от недовольства, от дури, в общем-то, да? Спасется сначала от этой дури своей человеческой. Дальше написано, войдет, ну, я же дверь, как бы Христос говорит, то в ней же, как говорится, не то, что в дверях поселился, а войдет и выйдет. То есть Христос как бы говорит, что я, ну, будем говорить, вот то место, в которое надо войти и выйти. То есть пройти вот этот отрезок, вот этот процесс обучения. И написано, и выйдет, и дальше что? И пажить найдет. Кому? Ну, кто-то скажет, овцам. Да нет, сначала, чтобы овец вывести на злачные пажити, этих злачных пажитей нужно сначала найти для себя и наесться, и уразуметь, что же нужно людям нести. Каким ты должен быть? Найдет пажить, найдет истину для просвещения своего ума. А когда он найдет пажить, наесться любви, милосердия, кротости, сострадания, ну, тогда и овцы скажут, слушай, так это ты же наш. Вчера был чужой, сегодня наш. Слава Богу. Дальше читаем. Вор приходит, обратите внимание, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить, погубить. Ну, я переведу по-другому, на современный лад. Приходит для чего? Чтобы стать епископом, далее, чтобы получать деньги, далее, чтобы собирать деньги и управлять. В основном ради этого и приходит. То есть, для чего ты пастырь? А у меня зарплата, а у меня должность, а у меня перспектива карьеру в церкви сделать, а я еще и в Америку выеду. Христос дальше говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь. Кто? И вы, разбойники и воры, и люди, которыми надо управлять. Но управлять-то надо не так, как вы это делали. Я пришел, заметьте, вор, чтобы забрать, убить. А я для того, чтобы имели жизнь. То есть я прихожу, даю жизнь. И они оживают. И чтобы жизнь, мир, радость, любовь, да, чтобы имели с избытком, чтобы были счастливыми. Все, весь секрет. Если такой муж, да жена будет, как говорится, его на руках носить. Если такая жена, муж ее будет на руках носить. Если родители такие, дети будут. На руках родителей носить, почитать, любить. Заметьте, никто не властвовать будет. Никем. Будут любить. А их будут уважать, их будут ценить, их будут почитать, к ним будут прислушиваться. И ихние советы, а не приказания и указания, да, будут выполняться. При этом нет абсолютно никакой власти ни над кем. То есть, я имею в виду официальной. Власть сама по себе есть, но официальной власти, престола, короны, погон, штанов с лампасами не будет. Вот потому Христос является величайшим завоевателем. Ни одного выстрела, ни одного убитого, ну, если не считать самого себя, который отдал себя вместо нас. Никого, никому не угрожал, никого не насиловал, не заставлял. Любил, творил добро, умер вместо нас и вознесся во славе. И вот, обратите внимание, 6000 лет наша земля имела, имеет и еще будет иметь массу последователей, которые признают власть Христа, который, Христос, я имею в виду, никакие претензии на нее не предъявляет. Он имеет власть, которая у Бога во вселенной. Там нет полиции, там нет прокуратуры, там нет судов, там нет тюрем, нет колючей проволоки. Там нет властолюбивого Бога, его авторитет, его мудрость, его любовь, его забота о всех миражителей всей вселенной. Они вызывают уважение, они вызывают почтение. И единственный, кто, как говорится, попытался усомнить мирожителей в любви Божьей, это был Люцифер. Да, поднял он бучу, поднял нехорошую бучу, да. И чем кончил, вы все знаете. Да, он посеял семена сомнений. Да, кое-кто пошел за сатаною. А мирожители, миры бесконечны. Да, было посеяно сомнение. А вдруг Бог действительно такой? Властолюбивый, коль не допустил вот этого бандита с большой дороги. Обратите внимание, то, что на нашей земле происходит, вот этот дурдом на колесах, да, он происходил бы во вселенной, если бы Бог допустил вот этого выскочку до власти. А он был порочный. Он хотел быть, я уже так буду говорить, епископом, но там не епископом, он Богом хотел быть. Будучи порочным, или став порочным, он не был порочным от дня творения, сотворения своего, да. Он хотел властвовать вот такими методами, вот с такими дележками, вот вся вселенная поделилась бы на галактики, галактики на царства, царства на эти... на мэрии, на губернии, на области, да? Вот такая бы вражда была бы во всей вселенной. Да, сатана посеял сомнения в умах. И Бог не уничтожил, хотя ему просто, как говорится, кнопку нажать тяжелее, чем Богу уничтожить сатану и ту треть ангелов, которая пошла за ним. Он сказал, я потерплю. Я дам понять, что я и сатану не имею к нему ненависти. Да, он не прав, да, он глуп, да, он заносчив. Но он мое творение. У меня к нему нету ненависти. Да, я мог бы вас заставить верить так, как я сказал, да. Но вы жили бы в страхе, у вас не было бы радости. Вы не были бы счастливыми мирожителями. Вечная жизнь и вечный страх – это недопустимо, это несовместимо. Любовь – это вне страха. Любовь – это свобода. И вот написано, что он не пожалел сына своего. И сын пришел и показал. Вот люди согрешили. Вроде бы возмездие за грех смерть. Ну так давай уничтожь людей. Они же нагрешили, не заработали, как Содом и Амора, как допотопный мир. Они же согрешили, да. Дальше что? Приходит Сын Человеческий на нашу землю в облике человеческом, в плоти, со всеми задатками, какие есть у нас, у нашей плоти. И вот обратите внимание, завоевывает это царство. Не всех, а тех, кто это понимают, и тех, кто хотели бы, соскучились вот под такому царству и под такому образу правления. И они за ним шли. Он не властвовал, он не управлял, он не кричал, он не материл, он не угрожал. Он просто любил. И просто его, даже те, кто распяли, он их любил и говорил, не вмени им всего греха. Ну и теперь я хочу сказать, заметьте, Опять власть на небе абсолютная у Бога. Все мирожители увидели, что такое порок, что такое властолюбие, и чем бы вся вселенная закончила, а может быть и закончилась бы, если бы сатана со своими претензиями и своими методами правления был допущен до власти. Он был бы главным Богом. Не будучи Богом и не соответствуя этому. Христос, показавший людям Отца, стал царем вселенной. Вся власть Отцом передана Сыну. Почему? Он показал, он доказал, он подтвердил. Кстати, хочу сказать, по поводу властолюбия, ну это у нас любят, но Бог один, а Сын Божий, Он не Бог. Ну знаете, это у нас вот эта вот жилка такая, вот я в семье муж, а жена не муж. Но она тоже, но я, понимаете, да? И у нас вот эта вот жилка, вот чтобы здесь отстоять свою правоту, у нас и на небо. Мы на небо прёмся с этими грязными своими сапогами и, знаете, не хочу сказать про это дело. Прёмся туда. Бог, вот Он один. Вот Сын Божий не Бог. А кто ангел? Нет. А кто человек? Нет. Ну кто? Но не Бог. Там Бог. Так вот обратите внимание. Бог. Верховный или верховнейший правитель вселенной. Берет и говорит: сын мой, ты будешь видимым царем во вселенной. Ты завоевал вселенную. Ты отстоял мой авторитет, мое правление, мое царство. Вот ты будешь и главным. А я, вроде главный, отдаю тебе всю власть. К тебе будут приходить, тебя будут видеть, к тебе за советом, к тебе поделиться радостью. Ты как будто бы становишься выше меня. Но на небе такого нет, кто выше, кто ниже. У Бога Отца выше Сын. Для него мнение его очень важное и дорогое, а для сына выше, старше Бог Отец. Так кто главный во вселенной? Любовь, я так хочу сказать. Любовь, а не тот, кто выше сидит на более высоком престоле. Не тот, кто громко заявляет о своей власти, а кто больше любит. И на большее служение способен тот и выше. Это же законы Царства Небесного, которые нам показал и о которых рассказал Христос, Сын Божий. Кто больше? Кто больше унизится, тот и больше, тот и выше. Да хвалится униженный брат высотою своей. Кто скромнее? Заметьте, Бог гордым. Заметьте, гордым это таким превознесенным с претензиями, да. Бог гордым противится. Далее горделивых он унизит. А на кого презрит? А кого возвысит? А кто в глазах неба больше? Кроткие и смиренные. Я думаю, тут понятен пример, очень, очень хороший, очень такой, будем говорить, емкий по содержанию. И я думаю, что вы поняли. Все претензии любого человека на какую-либо власть, они тщетны, они глупы. И это свидетельствует об ограниченности ума этих людей. Лучшего способа править кем-то, чем влюбить своей любовью кого-то в себя, не существует. И заметьте, тот, кто любит, да, тот не властвует. Заметьте, гордость она не любит. Любовь она гордится, да? И кто гордый, он любит властвовать, он любит доминировать, он любит над кем-то быть и любит, когда ему кто-то подчиняется, даже со страхом. Он от этого как бы еще больше получает удовлетворение. Меня боятся, я могу наказать, да? Кто любит, тот, заметьте, не властвует. Его любят, его почитают, ему покоряются, и его власть признается. Кстати, хочу сказать, в древнем Израиле, не только даже в Израиле, вообще в древности, в городах были мудрецы, были старцы, которые сидели у ворот, были правители городские, были цари, а были старцы, мудрецы. Они не правили, они властью не обладали, они сидели. Где бы какой спор ни происходил, где бы кто бы, что бы не мог между собой поделить, заметьте, приходили к ним, задавали вопросы, слушали ответы, отвешивали поклоны, благодарность, шли, делали, проблемы решались. И вот мудрые люди, которых другие любили, которых ценили, кому приходили за советами, да, за подсказками, обратите внимание, это тоже, можно сказать так, в миниатюре власть, но власть законная, власть действительно не захваченная, да, не завоеванная, а власть, которая, естественно, пришла к ним из-за ихнего почтения к людям, уважения, любви и готовности пойти на самопожертвование ради них. На этом я заканчиваю сегодня наше общение. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до скорых встреч по пятницам и субботам.